Ци снова застонала, и Фред поскакал вдоль стен, пытаясь собрать все полотенца и простыни. Он также поискал в кухонных шкафчиках чашки или кастрюли. Ему пришло в голову, что можно разобрать вторую кровать и прикрепить кусок к первой, чтобы Ци могла упереться ногами, когда будет тужиться. Она обругала его за эту идею, и Фред не стал ничего делать. Во время схваток Фред стоял рядом и держал ее за руку. Ци стиснула его ладонь так крепко, что ему пришлось напрячь руку, иначе бы сломались кости. Ци закрыла глаза так плотно, что побелели веки. Она стиснула зубы и с шумом выпустила воздух, как спортсмен, который напрягает все силы, только спортсмен поневоле. Она словно пыталась поднять в рывке рекордный вес, и с каждым разом все больше убеждалась, что не сумеет, что это ее добьет, и лишь в это мгновение ее тело ненадолго расслаблялось. Потом она снова напрягалась в невольном усилии. Все ее тело сжалось, и, глядя на нее, Фред решил, что все-таки ей нужно от чего-то отталкиваться ногами. В перерыве между схватками он встал, нашел в шкафу ящик с инструментами и отсоединил изголовье от другой кровати. Потом поставил изголовье посредине кровати Ци, но мешали ножки. Это его расстроило, но он стал колотить по изголовью, пока ножки не отогнулись так, чтобы вошли по бокам матраса. Теперь второе изголовье торчало над кроватью Ци, как стойка футбольных ворот. Это немного помогло, и во время следующей схватки, ни о чем не спрашивая, она поставила ноги на планку второго изголовья и застонала, но даже прижавшись к изголовью всем весом и толкая его к Ци, Фред не сумел его удержать, и в итоге оказался прижат к изножью кровати, а Ци вытянула ноги почти прямо. «Вот дерьмо!» — выругался он, выбираясь из ловушки. «Да брось!» — отозвалась Ци. «Как у тебя дела?»
«Больно. Если эта штуковина будет держаться, будет лучше».
«Хорошо». Фред покопался в ящике с инструментами, обшарил шкафчики. Он скакал по комнате, как шарик в настольном футболе, но все без толку. Он не нашел ничего, кроме мотка скотча. «Черт! Ладно, скажи, где ее закрепить?» Фред показал Ци скотч.
«Проклятье!» — сказала она. «Ладно, давай попробуем».
Она подтянула ноги и поставила их чуть ближе дальнего края кровати. Фред установил изголовье в это положение и примотал его крест-накрест с каждой стороны. И как только он закончил и уже начал подумывать, что в комнате слишком жарко, Ци скорчилась в новой схватке. Она длилась около 4 минут. Теперь ей было куда упереться ногами, но планка держалась только у основания. Фреду пришлось припирать ее сверху, и он не сумел. Скотч удержался, но перегнулся, и как бы Фред ни напирал плечом, Ци все равно отодвинула перекладину. Она покачала головой. Лицо ее стало пунцовым и покрылось испариной.
«Сильные схватки. Ты что-нибудь видишь?»
Фред сглотнул и заглянул ей между ног, а потом снова накрыл ее одеялом. «Отверстие расширилось», — наобум сказал он. Он не нашел в шкафчиках резиновые перчатки и не хотел лезть внутрь пальцами, да и понятия не имел, что делать или что измерять. Он мог только все испортить. Придется полагаться лишь на природу.
«Не думаю, что ноги помогут», — сказала она. «Лучше попробую держаться руками».
Это означало, что за перекладину будут дергать с другой стороны, и до новой схватки Фред примотал ее к ножкам кровати. Когда начались схватки, Ци подтянулась на руках к перекладине.
«Черт!»
— воскликнула она, когда все закончилось. Потом она слилась сквозь слезы, вдыхая и выдыхая, как после спринта.
«Так лучше?» — спросил Фред. «Не знаю. Может, я сумею сесть на корточки. Я читала, что так иногда делают. Садятся на корточки в душе. Как-то так».
«А это получится при такой гравитации? Почему бы тебе просто не стоять?»
«Может быть», — она покачала головой, — «я не хочу стоять».
«Я помог бы тебе сохранять равновесие».
«Нет».
«Если ты сядешь на корточки, я могу придерживать тебя сверху».
«Нет».
Она снова зажмурилась так, что побелели веки, и подтянулась к ходящей ходуном перекладине. «Дыши глубже», — сказал Фред. «Тужься, когда выдыхаешь, и расслабляйся, когда вдыхаешь. Тужься сильнее!» На самом деле он понятия не имел, как надо, даже не понимал, что говорит. Теперь у нее получалось тужиться так, как и хотелось. Ее бедра колотились о кровать и дрожали.
Тело изогнулось дугой, пока голова не коснулась кровати, и неожиданно шумное дыхание прервалось криком так, что Фред подскочил от удивления и отлетел на пол. Он вернулся обратно и взял Ци за плечи. Лунной гравитации сейчас для нее было мало, она сжимала кулаки, белые, как и веки. Хорошо, что Фред не взял ее за руку, иначе Ци точно бы раздавила его ладонь. Когда схватка закончилась, Ци откинулась на кровать, глотая ртом воздух. Фред намочил водой полотенце и подошел, чтобы вытереть ей лоб. Ее кожа горела, буквально излучала жар.
«Так гораздо лучше», — сказала Ци. «Есть изменения?»
Фред снова проверил и увидел между ног Ци нечто круглое и черное, размером в несколько сантиметров, голову ребенка с мокрыми волосами.
«Темечко», — сказал он и понял, что впервые в жизни произносит это слово. «Я вижу темечко». «Хорошо, ребенок идет головой».
«Да».
После этого все было как в тумане.
Схватки шли одна за другой, и сравнение с каким-то спортивным соревнованием уже не выглядело адекватным. Это были безжалостные и нечеловеческие усилия. Фред рискнул взять ее за руку, превозмог боль и стиснул ладонь как можно сильнее. Он задержал дыхание, отсчитывал время и что-то говорил, но ни один из них не слушал. Он был так погружен в процесс и в то же время как будто отсутствовал, в таком ужасе, что ничего не чувствовал. Теперь Ци кричала при каждой схватке, так ей явно было легче. С каждым усилием голова ребенка выходила все дальше, и, наконец, Фред подхватил ее и подтянул поближе полотенце, которое положил Ци под бедра. «Наверное, нужен какой-то поднос или что-то в этом роде». Фред перестал понимать, что делает, все происходило слишком быстро, потому что слишком медленно, совершенно необычно и, естественно, одновременно. Несмотря на страх, он понимал, как это напоминает тот случай с собакой под кроватью. Так бывает всегда, все именно так появляются на свет. Его наэлектризованное спокойствие было таким же странным, как и все вокруг. Необычная отстраненность, а новое, неизвестное чувство — наполняющие его до последней клеточки. Они просто животные, млекопитающие, и не хватает гравитации. Фред выпил чашку воды и дал попить Ци, когда наступила передышка. И, наконец, черная голова ребенка вышла полностью.
«Ну вот», — сказал он, — «самое сложное позади. В следующий раз выйдут плечи, и все».
Он хотел чем-то помочь, но не знал, как. Нельзя же просто вытащить ребенка за голову, по крайней мере, так казалось Фреду. Придется подождать, и это непросто. Но у ребенка слишком хрупкая шея. Фред задержал дыхание, а потом заметил это и заставил себя дышать, хотя получалось с трудом. Это от радости или от ужаса? А может, смесь и того, и другого? Ци кивнула, показывая, что услышала его. Глаза у нее были закрыты, она натужно дышала. Лицо было красным, волосы слиплись от пота, тело блестело от испарины. Она вдохнула. Со следующей потугой вышли плечи младенца, и Фреду пришлось по-быстрому отодрать прикрепленную к кровати планку, чтобы освободить место. Он подлетел к раковине, снова ударившись о нее рукой. Не обращая внимания на боль, он вымыл руки, а потом аккуратно потащил ребенка за голову и плечи, и, воспользовавшись новой потугой, Ци чуть повернул его, и младенец выскользнул. Весь в кровянистой жидкости. Голый и сморщенный, и он не дышал. От Ци к нему тянулась черная пуповина. «Он вышел», — объявил Фред и перевернул ребенка на мокром окровавленном полотенце. «То есть она, это девочка». Ци тут же наклонилась и взяла девочку на руки. «Отрежь пуповину в 5 сантиметрах от малышки», — приказала Ци, разглядывая ребенка. «Только сначала перевяжи, а потом отрежь между узлами. И быстро!»
«Чем перевязать?» — воскликнул Фред.
«Чем угодно! Быстрее!» Он подскочил и схватил скотч и ножницы, чуть не влетев в шкаф. Фред быстро отрезал от скотча несколько кусков и крепко обмотал ими скользкую пуповину. Он разрезал ее, пошла кровь, но совсем немного. Ци села с младенцем в руках. Одна рука под головой ребенка, другая под спиной. Лицо у девочки было даже еще краснее, чем у Ци, а открытые карие глаза смотрели удивленно. И хотя Фред по-прежнему был в ужасе, он широко улыбнулся. Ци откинулась назад.
Фред подложил ей под спину и плечи подушку с другой кровати. Ци быстро шлепнула ребенка и тряхнула. Ничего. Потом перевернула девочку вниз головой и снова встряхнула, залезла пальцем ей в рот и шлепнула по попке. Ребенок вдруг чихнул, закашлялся, вздохнул и заревел. Ци и Фред с облегчением переглянулись. Все трое были изумлены. Ци обняла дочь. Некоторое время все они вместе то ли рыдали, то ли смеялись, трудно сказать точно. Выглядели Ци и ее дочь ужасно. Вдруг Ци наклонилась вперед в новой схватке. «Только не выпускай ее», — сказал Фред, глядя, как из Ци выходит темная масса, и подложил под нее еще одно полотенце. «Наверное, это плацента». «Ну да, не ешь ее». «Не буду». Боль отступила, и Ци откинулась обратно с ребенком на груди. Девочка была вся мокрая, но дышала, глаза открывались и закрывались, крохотные ручки вцепились в материнские пальцы, ротик бесцельно чмокал. «Может, мне уже нужно ее покормить?» — спросила Ци. «Не знаю. Мне кажется, еще рано, но я не знаю».
«Так ты что, никогда раньше не имел дела с новорожденными?»
«Нет!» Она улыбнулась. И такую улыбку Фред никогда прежде не видел, что неудивительно. Облегчение, громадное облегчение, вот что читалось в этой улыбке. Космическое облегчение. Он тоже улыбнулся и погладил ее по голове. «Молодец, мамочка. Давай немного ее почистим, может, завернем в полотенце, а потом просто держи ее вот так, а она сама разберется, что ей нужно. Мы все на это запрограммированы».
«Ты думаешь?»
Намочив полотенце теплой водой, Фред осторожно вытер ребенка, а также руки и грудь Ци. Они опустошили весь запас белья в убежище. «Ну вот, это лучшее, что я сейчас могу сделать».
«Так хорошо. Она красавица, правда?»
На самом деле Фред считал, что она самое странное создание на свете. Что-то вроде опоссума или трубкозуба. Но он сказал: «Да, красавица». Ци засмеялась, немного нервно.
«Ну ладно, будет красавицей. Боже, надеюсь, она не превратится в гиббона».
Ее лицо исказилось от внезапного приступа страха, как будто снова начались схватки. «Ага», — подумал Фред, — «добро пожаловать в мир материнства». «Гиббоны прекрасны», — сказал он. «И с ней все будет хорошо».
«Возможно».
И тут Ци разрыдалась. «Ничего-ничего», — приговаривал Фред, смахивая волосы с ее лба. «Им обеим нужно помыться, да и кровать стоит прибрать». Он подошел к раковине и намочил еще несколько полотенец. «С ней все будет хорошо». Фред вымыл их как сумел и дал Ци обезболивающее, которое нашел в аптечке. Она проглотила таблетку и выпила 3 чашки воды. Фред прилег на другой кровати, и вскоре все трое уснули. Проснулся он, когда захотел в туалет, и пошел в маленькую ванную. Оттуда он услышал отчаянный крик Ци. «Фред, где ты? Фред, где ты?» Он бросился к ней с колотящимся сердцем. «Что такое?» — воскликнул он, решив, что случилось что-то с ребенком.
«Ах, вот ты где!» — сказала Ци, поворачиваясь. «Я думала, ты ушел».
«Нет!» — удивился он. Ци схватила его за руку.
«Ты останешься со мной?»
«Конечно!»
«Хорошо!» — она судорожно вздохнула. «Потому что ты мне нужен».
Завернутая в полотенце девочка лежала на коленях у Ци. Она проснулась. Ци взяла ее, и девочка стала сосать молоко, как котенок, с закрытыми глазами и ритмично.
«Молоко идет?» — спросила Ци.
«Ты меня спрашиваешь? А что ты чувствуешь?»
«Не знаю. Мне кажется, ничего не выходит».
«Должно. Послушай, после того, как она оторвется от тебя, ты увидишь на соске капельку молока».
«Хорошо».
Ци поморщилась, когда малышка ее укусила. «Это больно?»
«Немного. Вообще-то, после всего пережитого, остальное уже вряд ли покажется болью».
«Говорят, ты все забудешь».
Надеюсь.
Ребенок пописал и покакал в полотенце, и Фред понял, что нужно нарезать полотенца в качестве подгузников. Наверное, для этой цели можно постирать окровавленные полотенца. Она стала размышлять над тем, какой формы должны быть подгузники, или в форме буквы X. Первый стул у малышки был черным и смоленистым, и Фред забеспокоился, все ли с ней в порядке. Она прожила странные 10 месяцев, и весьма вероятно возникнут проблемы. Но они могут проявиться не сразу. А выглядела она и впрямь странно, как детеныш примата, которых Фред видел в зоопарке. Так ведь они и есть приматы. Дальняя родня. С очевидным семейным сходством, в особенности у новорожденных. Но все-таки девочка не была похожа на приматов. Фреда обманули ее размеры и красная кожа, а формой рта она даже была похожа на Ци. С ней все будет хорошо. Будем надеяться. Все равно этого не узнать. Так какой смысл беспокоиться? Но он одернул себя. Отложить беспокойство на потом — негодный совет. И когда даешь его людям, они плохо его принимают. Теперь Фред это понял. И даже понял, почему. «Как ты ее назовешь?» — спросил Фред.
«Не знаю».
«А как насчет... ну, ты собираешься... в смысле... как насчет ее отца?»
«Я не хочу об этом говорить».
Фред наблюдал за ней некоторое время. «Уверена?»
«Уверена. Это была ошибка».
«Ну, это была ошибка». «Ладно». Пока малышка спала на груди у Ци, они слушали радио. Кризис по-прежнему продолжался. Сначала это показалось странным, но потом они поняли, что прошло меньше суток. В США Конгресс закончил национализацию основных банков, рынки находились в свободном падении. Пришлось ввести валютное регулирование, чтобы предотвратить бегство из доллара в другие валюты или криптовалюты. Демонстранты и некоторые законодатели требовали ввести всеобщий базовый доход, гарантированное медицинское обслуживание, бесплатное образование, право на труд, а также прогрессивное налогообложение как на доходы, так и на имущество. Поддерживающие эти требования люди стояли на улицах, а их оппоненты называли это катастрофой и мятежом безответственной части граждан. Пресса не успевала реагировать на события, но все-таки вооруженных столкновений почти не было. Люди заполонили улицы, но в основном либо радовались возвращению демократии, либо протестовали против нее. Тяжело стрелять по такой толпе. В фундаментальном смысле то же самое происходило и в Китае. Армия и спецслужбы до сих пор не вмешивались, стояли на позициях, но ничего не предпринимали. Похоже, решили применить ту же тактику, что и в Гонконге – выждать, пока люди устанут и разойдутся по домам. Больше никакого 35 мая. Что из этого выйдет, сложно сказать. Но многие люди уже покидали Пекин. Недавно на каждом экране страны появился новый манифест – «Буря, снова устроенная ботом из золотого щита». Он использовал устаревший язык, напоминающий Мао Цзэдуна и Сунь Яцена, или даже Конфуция и Лао Цзы, и прежний список реформ превратился в 7 великих реформ. Возврат гарантированной чашки с рисом, законы по защите окружающей среды, реформа системы Хукоу, прекращение работы золотого щита, полное равенство для женщин, уничтожение неравенства доходов, возвращение партии народу.
«Это интересно», — сказала Ци.
«Некоторые требования», — объяснила она Фреду, — «поддержит городская молодежь, некоторые — сельские жители, некоторые — рабочие мигранты, а другие — интеллигенция и процветающие бизнесмены. И горожане, и крестьяне, и мигранты — все чего-то хотят от партии. Но никто вне ее не убежден, что она будет стараться для их блага. Кое-кто говорил, что председатель Си Цзиньпин храбро пытался выровнять курс корабля. Но затем возникла схватка за его место, слишком серьезная коррупция, слишком расползлась бюрократия, слишком мало действий на пользу народу. Китайский народ сыт этим по горло, нужны перемены. А в Китае есть старинная традиция выходить на улицы и сбрасывать власть. Этой традиции уже 3000 лет. Молодежь, никогда не видевшая революцию, жаждет ее. Это тоже часть китайской мечты, объяснила Ци. Фред покачал головой. Звучит ужасно.
О чем это ты?
Звучит великолепно. Этого можно хотеть, когда никогда не видел, но стоит только увидеть, как сразу расхочешь.
Революцию?
Хаос и беспорядки.
Но прежний порядок был плох. Порядок был беспорядком. Подумай о смене династии в мировом масштабе. Старый мировой порядок все испортил, так что происходящее — неизбежность. А после мы выкрутимся из этих проблем, и возникнет новый порядок. Фред пожал плечами, глядя на изображение в ее браслете. Национальную аллею в Вашингтоне, заполненную миллионами. Вдохновляюще? Пугающе? Он не мог разобраться. «Есть хочу», — заявила Ци. «Сколько здесь еды?»
«Довольно много. Все сушеное, замороженное или консервированное».
«Ну и ладно. Но что будем делать, когда все закончится?»
«Не знаю. Надеюсь, Ташу что-нибудь придумает, и те американцы. Кто-нибудь нам поможет».
«Но ведь нам придется позвать на помощь. Хотя у нас и есть кое-какие запасы еды и воздуха».
«Ташу знает, что мы здесь». И тут, как будто они вызвали его дух, контрольная панель трижды пискнула. Фред включил ее, и раздался голос Ташу.
«Фред и Ци, приветствую вас. Мне неприятно это говорить, но наш источник в Китае утверждает, что вас снова обнаружили. Те люди, которые уничтожили ваш вездеход, хотят разрушить ваше убежище. Немедленно уходите!»
«Мы не можем», — возразил Фред. «Нам некуда идти и не на чем. Отцы только что родила».
«И тем не менее, ничего не поделаешь. Вам нужно уходить. Вся эта неразбериха в Китае вызвала мощное противостояние. Борьба не шуточная, а вы в самом ее центре».
«А что насчет Пен Лин?» — громко спросил отцы. «Она на нашей стороне или пытается нас убить?»
«На нашей. Я с ней говорил»,
— радостно произнес Ташу.
«Ваш отец работает с ней вместе. Они пытаются перетянуть на свою сторону армию и все спецслужбы. Все идет неплохо, по их словам. Но это значит, что правое крыло еще действует и становится все более отчаянным. Оно старается уничтожить своих врагов на самом высшем уровне. Это последний шанс. Пен пришлось укрыться в безопасном месте. И вам нужно поступить так же, потому что кое-кто в Китае хочет вашей смерти».
«Но ведь я даже ни с кем не разговаривала», — сказала Ци.
«Это не имеет значения. Красное копье вот-вот сокрушат, и они используют последнюю возможность. С уличными демонстрациями им не справиться, и потому они хотят уничтожить лидеров, и вас в том числе. Они узнали, где вы».
«Но мы не можем уйти», — сказал Фред. «Вездеход уничтожен».
«Я знаю. Мои друзья здесь говорят, что в убежищах всегда хранятся мотоциклы, чтобы переехать из одного убежища в другое на случай срочной эвакуации. И скафандры там тоже есть».
«Для ребенка?»
«Конечно, нет. Но его можно поместить в обычный скафандр. Послушайте, Фред, вам нужно уходить. Ракеты уже в пути».
«Что? Откуда?»
«С земли. Их выпустили вчера, так что времени осталось мало. Вам нужно уходить».
«Вот дерьмо». Фред и Ци переглянулись. В последнее время они часто смотрели друг на друга, и это после того, как много недель этого избегали.
Так быстрее, чем разговаривать. И они тут же поняли, что оба согласны. Нужно немедленно уходить.
«Послушайте, Фред, возьмите мотоциклы и поезжайте на юг. По этой дороге через 97 километров находится рудник Рюмкер. Там есть площадка для запуска грузовых кораблей, а также пассажирского шаттла. Можем запустить вас оттуда».
«Но куда?»
«Зависит от того, когда вы взлетите. Но сейчас это не имеет значения. Мы отследим вас после взлета, и кто-нибудь за вами придет. А пока что вам нужно как можно скорее покинуть Луну. В любом месте будет безопаснее, чем здесь. Раз они знают, где вы, то на Луне вы не найдете убежища».
«Думаете, Пен Лин сумеет взять ситуацию под контроль?» — спросил Фред.
«Надеюсь на это, но пока этого не произошло, и до тех пор только мы занимаемся вашим спасением, так что уходите и побыстрее».
После чего Ташу неожиданно разъединился. Никакого прощания, просто щелчок.
Фред и Ци посмотрели друг на друга, а потом на ребенка. «Вот дерьмо», —
— сказал Фред. «Мне так жаль». «Это я виновата», — отозвалась Ци. «Это ведь меня хотят убить».
«Но почему? Ты же вроде сказала, что не лидер».
«Я символ. Превратила себя в символ. Годами работала ради общей цели, и многие люди это знают».
«И ты думаешь, нам нужно уехать?»
«Нам придется. Я верю Ташу. А ты?»
«Я тоже».
«В прошлый раз он оказался прав».
«Да».
«Значит, надо уходить».
Фреду не хотелось, чтобы это было правдой, но ничего не поделаешь. «Да». Ци села, спустила ноги на пол и осторожно поднялась, поморщившись. «И как ты себя чувствуешь?» — спросил Фред.
«Не особо», — ответила она.
Теперь, когда все самое худшее для нее было позади, Ци не хотелось об этом говорить, Фред ясно это видел. Но если они поедут на каком-то лунном мотоцикле... Это показалось ему полным кошмаром. Но другого выхода нет. Она крепкая, и кровотечение давно прекратилось. Последнее полотенце, которое Фред подтолкнул под нее, было почти чистым. А значит, можно надеяться, что она выдержит. Может, у мотоцикла есть коляска. Рядом со шлюзом они нашли шкафчик со скафандрами и вытащили несколько штук. Ци попробовала засунуть малышку в свой скафандр, но из этого ничего не вышло. Девочка застревала ниже шлема, и добраться до нее там было невозможно. И слишком мало места, чтобы уберечь ее от ударов, да и воздуха маловато. Ци выругалась и стала возиться со скафандром. Пробовала сунуть руку под шлем и так далее. Фред спустился вниз и обнаружил склад с мотоциклами, о которых говорил Ташу. Без колясок, но, к счастью, это и не были мотоциклы в полном смысле слова. Скорее, моторизированные трициклы с двумя задними колесами и длинным сиденьем для двоих или даже троих. Батареи соединялись проводом со стеной, а на крыше убежища, видимо, крепились солнечные панели, потому что батареи были полностью заряжены. «Транспорт на случай эвакуации», как объяснил Ташу, «а значит, должен быть всегда наготове. Как, например, сейчас». Фред отсоединил батарею и закатил трицикл в главную комнату. Задняя ось как раз проходила через шлюз. Фред поведет трицикл, а Ци будет держать малышку на руках. «Может получиться».
«В скафандр ее запихнуть не выходит?» «Едва ли».
«Но ты справишься?»
«Видимо, придется».
Ее лицо застыло, как маска. Такое выражение Фред часто видел в Китае, но теперь Ци была мрачнее, чем когда-либо.
«Я покормлю ее еще раз. Посмотрим, есть ли у меня молоко. Пока не доберемся до следующего убежища, придется держать ее в скафандре».
«Я знаю». «Он сказал, 97 километров. Это недолго».
«Будем надеяться».
Она села и дала ребенку грудь, девочка жадно начала сосать. Фред надел старый скафандр из вездехода, проверил его и обнаружил, что повредил его, отключая GPS. Причем напрасно. Он вытащил скафандр из шкафа и проверил его. Воздуха на 72 часа. Куда больше необходимого.
«Нужно надеть эти», — сказал он Ци.
«У них снова будет GPS, но с этим ничего не поделаешь». Фред натянул скафандр и шлем, пристегнул его и снова все проверил. Он завел трицикл в шлюз. Ци поцеловала девочку в лоб и засунула ее головой в шлем скафандра, с задней стороны которого сделала из полотенца что-то вроде подушки. Она встревоженно посмотрела на малышку через щиток шлема. Этот взгляд пробуждал воспоминания о старом кино, возможно, о ребенке из «Космической Одиссеи», но также и о фильмах ужасов. Лицо Ци окаменела. Она натянула скафандр девочки на ноги и пристегнула шлем. Скафандр был почти пуст, и потому Ци связала штанины, а затем по предложению Фреда примотала их скотчем, чтобы они не надулись от воздуха. В результате их тоже можно было использовать как подушку под шлем. Ци сможет держать весь этот, пусть и объемный, тюк в руках. Потом Ци надела скафандр, и они с Фредом проверили друг на друге все швы. Все было в порядке. Ци несла девочку словно рулон ткани. Они вошли в шлюз. Закрыли внутреннюю дверь и открыли наружную, почувствовали, как выходит воздух. Фред подтолкнул трицикл за руль на поверхность Луны. Снаружи Ци передала Фреду ребенка и с кряхтением забралась на задние сиденья. Фред снова услышал ее голос в левом ухе. Странное чувство близости. Ци опять была в его голове.
«Может, сядешь на боковое сиденье?» — спросил он.
— Нет. —
Постой, да,
Она слезла и села на боковое сиденье. Фред отдал ей малышку и перекинул ногу через переднее сиденье. Электромотор. Акселератор в правой ручке, как у снегохода. Да и сам трицикл напоминал снегоход. Фред хотел стартовать как можно более плавно и не отрывал ногу от поверхности, пока они не тронулись. Ци обняла его правой рукой за пояс и прижалась к нему. Ребенок лежал на ее правой руке. Фред чувствовал, как ботинки скафандра стучат ему в спину. Он медленно поехал обратно к главной дороге, до смерти боясь перевернуться или сбросить Ци. Но два задних колеса этому препятствовали. В том, что касается устойчивости, трицикл больше похож на автомобиль, чем на мотоцикл. Но это был узкий трицикл и при лунной гравитации. Фред слегка повернул рукоятку, чтобы прибавить скорости, и вести трицикл стало легче. Он сделал несколько поворотов туда-сюда на пробу, чтобы нащупать равновесие. Хорошо, что они ехали по ровной дороге. 1/6 от нормальной гравитации тоже в какой-то степени помогала, хотя в других аспектах было опасно, но Фред не умел четко отличать одно от другого и не собирался проверять, сохраняет ли равновесие трицикл или это заслуга Фреда. Ему хотелось бы лучше это понять. Он вывел трицикл на основную дорогу и как можно мягче повернул налево, при этом они чуть не выскочили на обочину с противоположной стороны дороги. Фред успел вовремя завершить поворот и спрямил курс. Пока что ничего страшного не случилось. Теперь осталось лишь проехать 97 километров. Было около полудня. Даже через затемневший щиток шлема пейзаж ослеплял. Немногие оставшиеся тени выглядели трещинами на белом фарфоре. Если бы им пришлось ехать по пересеченной местности, они непременно перевернулись бы, несмотря на устойчивость трицикла. Фред не видел рытвины и колдобины вовремя, чтобы успеть их объехать. На выровненной дороге все было проще, хотя они частенько подпрыгивали и раскачивались. Дорога была достаточно твердой, не как асфальт, а скорее как утрамбованный гравий, и залита фиксатором. Оглянувшись через плечо, Фред заметил поднявшееся за ними, несмотря на фиксатор, облако пыли, свидетельство малой гравитации и того, насколько тончайшая пыль покрывала все вокруг. Но облако пыли висело позади, и Фред удалялся от него по ослепительной белизне дороги. На незамеченных рытвинах трицикл порой наклонялся, и Фред почти в панике крутил руль, чтобы предотвратить падение. Иногда рука Ци обхватывала его с такой силой, будто пыталась разорвать пополам. Трудно постоянно помнить, что нужно прилагать лишь 1/6 часть обычных усилий. Сейчас Фреду требовалось много сил, а он и на земле не был спортсменом, не любил ездить на велосипедах или снегоходах, никогда в жизни не садился на мотоцикл, считая этот способ передвижения нелепым и опасным. И вот он здесь, изо всех сил вцепился в руль и пытается рассмотреть дорогу через затемненный щиток шлема, несмотря на ослепительное сияние. Он слишком часто чувствовал, как колеса под ним отрываются от земли. Спидометр на встроенной в руль панели показывал 40 км в час, а это слишком быстро, как казалось Фреду. Пейзаж впереди трясся, штуковина под ним и в руках вибрировала и брыкалась, но он торопился. Он с мрачной решимостью удерживал трицикл на курсе, объезжал рытвенные кочки, как умел. Несмотря на приступы паники, они ни разу не оказались на грани опрокидывания. Только однажды трицикл наехал на кочку и подскочил, напугав Фреда, но довольно быстро приземлился. Фред слегка повернул руль, чтобы ехать прямо, но дыхание он задержал надолго. Ци включила микрофон на скафандре малышки и услышала ее плач. Ци выругалась, и Фред слегка увеличил скорость, но из-за этого их затрясло еще сильнее, и через некоторое время Ци сказала: «Остановись на минутку». Фред начал притормаживать и тут же налетел на незамеченную яму. Они наклонились влево, и он выставил ногу, чтобы удержать трицикл. Страх, что он сломает ногу, рассеялся, как только она коснулась поверхности, и их отбросило в противоположном направлении. Фреду пришлось вывернуть руль вправо, чтобы это компенсировать, а потом снова влево, чтобы выпрямить трицикл. И, наконец, они остановились. Фред спустил обе ноги на поверхность. В результате они развернулись почти поперек дороги, так что увидели низкое облако пыли, стелющееся за ними. Потом Фред заметил далеко позади облако повыше, сверкающую белую лавину на черном небе. «Боже ты мой!» — выпалил он. «Что такое?» «Оглянись!» Ци отвела взгляд от лицевого щитка малышки и посмотрела на высокое облако. Его источник находился где-то за горизонтом, оно расширялось скорее как фонтан воды, нежели как канонический ядерный гриб или грозовой фронт. «Это наше убежище?» — спросила Ци.
«Думаю, да».
«Похоже, у Ташу надежный информатор». «Проклятье! Я плохо вижу ее через скафандр, и, видимо, она меня тоже».
«Думаешь, она что-то видит?»
«Не знаю, может и нет, ведь между нами два щитка».
«Так что, поехали?»
«Да».
Фред снова повел трицикл вперед. Он уже лучше чувствовал баланс и управлял им более умело. Они покатились дальше. Убежище за их спиной разрушено. Кто-то выпустил по нему ракету. Ташу сказал, что одна прилетела с земли, а может и обе. Фред уже не помнил. Если у врагов Ци есть оружие на Луне или лунной орбите, и они могут засечь трицикл, то он станет мишенью. Если враги стреляют с земли, то, вероятно, до следующего удара есть еще в запасе день или два, если только они не выпускают ракеты одну за другой. Все возможно. На том руднике, куда они направляются, есть система безопасности. Умные бомбы можно нацеливать с помощью GPS, давным-давно имплантированного в ЦИ, или она что-то проглотила с пищей, а может, что-то вставили во Фреда, пока он был в больнице, кто знает. Здесь, посреди ослепляющей пустыни, они были совершенно беззащитны. Можно лишь бежать дальше, сведя к минимуму любые контакты, оставаться движущейся мишенью. В трицикле наверняка есть GPS. Он либо активируется во время движения, либо работает постоянно. В голове Фреда крутились параноидальные мысли о смерти. Они как будто заставляли его крутить ручку акселератора, и трицикл ехал куда быстрее, чем куда бы хотелось бы в обычных обстоятельствах. Они с легкостью могли перевернуться, но он никак не мог притормозить. На скорости трицикл, похоже, становился более устойчивым. Они пролетали над ямами и кочками, но инерция возвращала трицикл на курс. Сложно сказать, как долго это будет продолжаться, а ошибку совершить нельзя. Они разогнались до 55 км в час. На всякий случай Фред старался держаться на 80% скорости, с которой мог справиться, по собственным прикидкам. Но тут в ухе раздался голос Ци. «Осторожней!»
«Хорошо. Лишних 10 минут не имеют значения, даже час».
«Я знаю».
Он в этом сомневался, но все-таки чуть снизил скорость. Трицикл под ним запыхтел. Ци эта вибрация не принесет ничего хорошего. И все же по пути она рассказывала Фреду новости, которые слушала по радио в шлеме. Она сказала, что поддерживает контакт с друзьями Ташу. Фред предпочел бы этого не слышать. Ему нужно было сосредоточиться на дороге. «Не рассказывай мне сейчас», — попросил он. Но ее голос по-прежнему звучал в левом ухе. Фред едва разбирал слова. Новый постоянный комитет подтвердил назначение Пен Лин председателем республики, генеральным секретарем партии и верховным главнокомандующим. Она появилась в Чэнду, что удивило Ци. «Объезжать страну и делать то, чего от тебя не ждут, разве не этому учит Дао? Или наоборот, нужно делать то, чего от тебя ждут?» Ци не могла припомнить. Но в любом случае партия не даосы, хотя Ташу — даос, подумалось Фреду. Возможно, именно Ташу это и устроил. А потом Фреду пришлось объезжать камень.
«Прошу тебя!» — взмолился он.
Ци продолжала болтать. «Возврат гарантированной чашки с рисом? Конечно! Реформа системы Хокоу? Конечно! Но люди не хотят жить в стихийно построенных хибарах и предместьях, им нужен настоящий дом. Что до золотого щита, то она говорит, что ничего подобного не существует. Китайский интернет саморегулируемый, каждый это знает. Китайские патриоты просто стараются ради страны. И столько граждан имеют высокий рейтинг в системе, 110%. Ой, ну хватит уже, дайте передохнуть».
«Прекрати», — сказал Фред, — «мне нужно сосредоточиться».
«Я просто не могу этого выносить. Она твердит то же самое, что и все остальные, но только...» Ци ненадолго умолкла, а потом засмеялась. «Поверить не могу. Тот человек, с которым я разговаривала по квантовому телефону, только что раздал каждому человеку в мире по 1 000 000 карбонкоинов и пригласил всех вступать в союз домовладельцев. 4 миллиарда человек уже вступили».
«Пожалуйста», — сказал Фред. но потом его одолело любопытство. «И что это даст?» «Понятия не имею. Этому уже пытаются воспротивиться. Пен не знает, что с этим делать, да и никто не знает».
«Все образуется. Как малышка?»
«Кажется, уснула. Даже не верится».
«Это лучше, чем плач».
«Я бы предпочла, чтобы она плакала», — сказал отцы.
«Дети много спят, не волнуйся».
«А если будет солнечная буря?»
«Тогда мы поджаримся».
«А если снова выпустят ракеты?»
«Тогда мы взорвемся. Но мы почти приехали».
«Хватит это повторять».
«Но это правда. Хватит болтать».
Но она не прекратила болтовню. Просто не могла. Пытаясь не обращать на нее внимания и сосредоточиться на дороге, Фред понял, что она никогда не угомонится, и ему придется тупо в попытках за ней поспевать. Но это будет захватывающе интересно. Судьба преподносила им троим такие сюрпризы, которых он всю жизнь старался избегать. Когда спидометр трицикла показал, что они преодолели 90 километров, Ци сказала:
«Ташу на радиосвязи. Говорит, что скоро будет большая парковка. Поезжай к левому зданию, это терминал. Пассажирский шаттл там. Они запустят нас дистанционно».
«Ладно», — сказал Фред.
«С кем вы работаете?» — спросила Ци, видимо, у Ташу, а после паузы добавила: «Вы можете им доверять?»
«Кто это?» — спросил Фред.
«Тише!»
А еще через пару секунд она спросила:
«Новый удар? И так скоро?»
«Они запустили несколько ракет подряд», — объяснил Фред.
«Ты прав», — ответила ему Ци через некоторое время. «Он говорит, что эту ракету запустили вчера и перенацелили в полете. Нужно как можно скорее убраться с Луны».
«Именно. Они же запустят наш шаттл, так ты сказала?»
«Да, он говорит, что все готово. Шаттл в глубине терминала. Ташу велел лечь на спину лицом по ходу движения».
«Чтобы глаза не вытекли», — мрачно объявил Фред.
«Он сказал, что нужно вдыхать малышке воздух через рот, так ей будет лучше. Это грузовой терминал, но скорость шаттла снизит до приемлемой для человека».
«Хорошо», — отозвался Фред.
На горизонте торчали низкие холмы, не похожие на привычные кратеры. Фред прибавил скорость, не обращая внимания на приказ Ци притормозить. У подножия холмов он заметил кубики зданий. В сторону от холмов повсюду простиралась белая равнина, белая на белом. Фред еще прибавил скорости. Они подъехали к парковке, о которой говорил Ташу, и Фред свернул к левому зданию и остановился прямо у входа в шлюз. Ци с ребенком в руках слезла с трицикла, после нее и Фред. Они вошли через шлюз в терминал. Там было темно, но потом глаза привыкли к отсутствию слепящего света. Сумрачный и пустой зал напоминал заброшенную станцию метро. По центру до самого горизонта тянулся магнитный рельс стартового комплекса, заключенный в стеклянных стенах. Фред и Ци поспешили в дальнюю часть терминала, где рельс расходился по разным закрытым дверям. Фред выбрал самую дальнюю, пощелкал по дверной панели, и дверь отъехала в сторону. За ней обнаружился маленький космический корабль, похожий на вездеход. Его дверь открылась еще до того, как они приблизились, они вошли и закрыли дверь за собой. Внутри крохотной кабины стояло несколько откидывающихся кресел. Все системы были включены. Фред и Ци сняли шлемы, а Ци отстегнула шлем девочки и вытащила ее из скафандра. Малышка заплакала и вцепилась в Ци крохотными кулачками. Ци опустилась вместе с ней в кресло. Фред сел в другое, потом поднялся, взял шлем Ци и сказал в него: «Ташу, мы в пассажирском шаттле и готовы». Он сел в кресло, схватился за подлокотник и устроился поудобнее. Шаттл дернулся вперед. Вскоре они уже выскочили из здания и разгонялись по магнитному рельсу. Через толстое стекло бокового иллюминатора не было видно ничего, кроме стен терминала. Затем появилась белоснежная лунная поверхность, а они все набирали скорость. Потом их вжало в кресло. Фред ощутил, как гель под ним сжимается, пока не сплющился до предела. Фреда придавило к спинке кресла, которое теперь напоминало бетон в форме его тела. Ребенок вопил, но потом умолк. Может,
Ци делала ему искусственное дыхание рот в рот. Фред не мог посмотреть, он и дышал-то с трудом. Все силы уходили на то, чтобы вдохнуть воздух и задержать его в себе. Зреть воздух ранилось. Все вокруг из слишком светлого превратилось в слишком темное. Он был в сознании, но на грани. Мир становился все чернее и чернее, все тело сжалось. Он не только дышал с трудом, приходилось напрягать мышцы, чтобы не сломались ребра. Тело было комком боли. Малышка слегка попискивала. Ее не заставила умолкнуть перегрузка в несколько G. Вероятно, это не слишком отличалось от ее появления на свет. Жизнь постоянно устраивает перегрузки. Ци беззвучно что-то выкрикивала. И вдруг перегрузка прекратилась. Фред глотнул воздуха, всасывая его в себя, и потряс головой. Он сел. Все по-прежнему было в тумане. Они даже не пристегнулись. В иллюминаторе виднелись звезды на фоне черноты космоса. Фред всплыл в невесомости, снова ухватился за подлокотник и подтянулся к иллюминатору. Белеющая внизу луна быстро съеживалась. Вопил ребенок, но для Фреда это звучало как музыка, отдаваясь в позвоночнике звуками пожарной тревоги. «Как малышка?» — спросил Фред. «Похоже, с ней все хорошо. Куда мы летим?» «Понятия не имею». Ким Стэнли Робинсон. «Красная луна». Книгу озвучил Игорь Ломакин.